Лидия Демидова, Амалия Кляйн, «Звериные игры». Пролог. Огромная луна цвета топленого молока с темными ребристыми вкраплениями, казалось, нависла над ночным лесом, задевая круглым краем верхушки высоких елей. Ветер колыхал пушистые макушки, и невольно казалось, что то там, то здесь кто-то прячется. Звездное небо было абсолютно чистым. Холодный сентябрьский воздух обволакивал все вокруг, проникая под кожу, замораживая изнутри. Каждый звук, каждый шорох звучал невероятно громко и зловеще. Белокурая девушка с большими испуганными глазами, одетая совершенно не по погоде, в легкое открытое короткое платье, мчалась вперед, не обращая внимания на босые ноги, густые заросли кустарников, опавшие иголки сосен и елей, причиняющие боль ступням. Добежав до большого раскидистого дерева, она прижалась спиной к грубой жесткой коре и, обхватив себя руками за плечи, пытаясь хоть немного согреться, стала испуганно оглядываться. Ее тяжелое дыхание эхом разлеталось в ночной тишине, а сердце стучало так, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Девушка прислушалась, а потом, осознав, что вокруг стоит относительная тишина, невольно выдохнула и даже как-то расслабилась. Смахнув слезы с заплаканного лица, она задумалась о том, куда двигаться дальше. Все произошедшее напоминало кошмарный сон, и тем не менее оказалось явью. Этот ужас начался несколько дней назад. Ее похитили возле здания университета среди бела дня. К тротуару просто подъехал черный внедорожник с тонированными стеклами, напоминающий своими размерами танк. Иначе и не скажешь. Дверь резко распахнулась, и из машины выскочили трое мужчин весьма спортивного телосложения в затемненных очках. Прежде чем она успела понять, что происходит, ее запихали в салон и, чтобы не орала, заклеили рот липкой лентой. Затем последовал укол в плечо, и наступила спасительная тьма. Сколько длился сон, сказать было нельзя, но очнулась студентка где-то в лесном массиве, связанная по рукам и ногам в компании таких же несчастных девушек, находящихся в абсолютно беспомощном состоянии. Попытки освободиться не увенчались успехом. Жесткая крученая веревка была надежно завязана в тугие узлы, а скотч на губах не давал произнести ни слова. Было непонятно, кто их похитил, зачем и что будет дальше. Время застыло, превратившись в бесконечность. Прошел день, а может больше. Девушки перестали рыдать. Слез уже не осталось. И теперь просто обреченно ждали того, что должно случиться. Когда в небе появилась луна, к ним подошел спортивного телосложения молодой мужчина. Темноволосый незнакомец был определенно красив, да и выглядел весьма эффектно. Джинсы, байкерская короткая куртка, массивные ботинки с множеством металлических застежек. Он обвел пристальным взглядом пленниц и криво усмехнулся. «Да, весьма жалкое зрелище. И кто их отбирал? Дайте им попить и накормите. Пусть наберутся сил». После этого приказа пленницам принесли бутерброды и воды, а еще освободили руки. Все так проголодались и устали, что вопросы не задавали. Они жадно ели, а потом был опять тяжелый сон, наступивший подозрительно внезапно. Когда девушка проснулась, вокруг царили сумерки. Болела голова, да и сознание путалось. Слышались какие-то голоса, а потом к ним подошел незнакомец, после приказа которого их покормили. Молодой мужчина обратился к пленницам.
«Так, детки, просыпаемся. Думаю, пришла пора вам все объяснить. Вы оказались здесь, потому что вас выбрали. Для чего? Для весьма забавной игры. Правила просты. Вы убегаете? Вас догоняют. Если кому-то удастся сбежать от своих преследователей и покинуть этот лес, значит, тот выиграл. Все очень просто».
«Марат!»
Внезапно его окликнули. Резко обернувшись, он уточнил.
«Что?»
«Игроки уже прибыли и готовы начать гонку!»
Кивнув, мужчина посмотрел на пленниц и криво усмехнулся.
«Пора. Удачи! И помните, все зависит от вас. Игра закончится, когда вы выберетесь из леса или пока не попадетесь. У вас будет фора около часа. Потратьте время с пользой».
Марат махнул рукой, и избранных довольно грубо подняли с земли, освободили от пут и распихали по автомобилям. Затем была ухабистая дорога. Сначала выкинули из машины одну пленницу, через время – другую. Оказавшись на свободе, белокурая красавица рванула в темноту, надеясь на то, что сможет спастись. Внезапно раздался волчий вой. Девушка испуганно вздрогнула. Не раздумывая ни секунды, она снова рванула вперед. Шум преследования становился все отчетливее. В какой-то момент несчастная споткнулась о корягу и упала. Послышался шорох и тяжелое дыхание. Обернувшись, девушка заорала. На нее с трех сторон медленно наступали большие массивные волки. Их глаза сверкали в свете луны, а белоснежные клыки выглядели угрожающе.
«Помогите!»
– прошептала она. Закричать не получилось, потому что голос внезапно исчез. Самый крупный зверь шагнул вперед. Его облик неожиданно стал расплываться, и вскоре вместо хищника перед ней стоял белокурый мужчина.
«Никто, малышка, тебе не поможет», — криво усмехнулся он и промолвил. «Дичь поймана?» — раздался победный вой.
Девушка, сидя на земле, стала невольно отползать в сторону. Незнакомец хмыкнул, шагнул к своей жертве и, схватив ее за лодыжку, потянул к себе.
«Куда собралась? Мы только начали».
Очень скоро округа наполнилась испуганным женским криком. Глава первая. В этом году осень удивляла своей погодой. Днем было довольно тепло, в воздухе летали паутинки, и казалось, что лето решило задержаться в городе, что не могло не радовать. Деревья уже частично окрасились в желто-красную листву, что придавало им невероятно красивый вид. Студенты, зажарившись в аудиториях, воспользовались перерывом между парами и разбрелись по университетскому парку. Кто-то занял место у большого круглого фонтана, кто-то скрылся в тени раскидистых кустарников, а некоторые уселись прямо на мраморных ступеньках, ведущих в храм знаний.
«Привет, Антонова!»
Длинноволосая девушка, услышав свою фамилию, невольно обернулась. Увидев соседку по комнате в общежитии, которая училась на параллельном курсе, она приветливо махнула рукой.
«Присаживайся. Занятия закончились?» «Нет, еще одна пара осталась».
Белокурая красавица по имени Кристина плюхнулась на ступеньку, предварительно бросив на нее какую-то тетрадку, и поинтересовалась.
«А у тебя?»
«Да», — послышалась в ответ.
«Лада, тогда что ты тут делаешь? Почему домой не идешь?»
«Не знаю». Девушка тряхнула роскошной копной красно-каштанового цвета. «Так хорошо на улице! Интересно, как долго простоят теплые денечки?»
«По вечерам уже совсем холодно, я бы даже сказала морозно. Все-таки такая солнечная осень – это исключение из правил для нашего северного региона. Думаю, что очень скоро придется доставать из чемоданов свитера и куртки».
«Так не хочется», – вздохнула Лада. Кристина, наклонившись, шепотом уточнила.
«Слышала новости».
«Какие?» Девушка вопросительно посмотрела на свою собеседницу.
«Вчера Олю нашли».
Ольгу Синицыну, активистку и бойкую студентку в университете, знали многие. Веселая хохотушка обладала эффектной внешностью и спокойным дружелюбным характером. С первого курса она активно принимала участие во всех общественных мероприятиях и была любима как преподавателями, так и сокурсниками.
«Да ты что?»
– воскликнула Лада, прижав ладони к груди.
«С ней все в порядке? Где же она была?»
Оля пропала, едва учеба только началась. Тревогу забили родители, которые не смогли дозвониться до дочери. Тут-то и выяснили, что она в общежитии не появлялась, да и на занятиях тоже. Это было весьма на нее не похоже. Полицейские опросили всех, кто с Ольгой учился и жил в общежитии, проверили все контакты, но девушка словно сквозь землю провалилась. По университету поползли нехорошие слухи, тем более, что в городе стали периодически пропадать женщины. Многих из них найти так и не удалось.
«Ну как сказать?» Кристина вздохнула. «Ее нашли в пригороде в жутком состоянии. Она попала в руки маньяка, по-другому и не скажешь. Говорят, вся в синяках и ссадинах, одежда клоками разорвана. То, что она выжила, иначе чем чудом, не назовешь».
Кристина замолчала. Было понятно, что белокурая красавица попала в большие неприятности.
«Ох, бедная!»
Лада прижала ладони к побледневшим щекам.
«Но ничего, главное жива. Раны заживут. Воспоминания притупятся. Все можно пережить».
«Это точно», — согласилась Кристина. Девочки, с кем она дружила сегодня, отпросились с пар и отправились ее проведать.
В кругу близких людей восстановление пройдет быстрее.
«Аня!»
— внезапно закричала Кристина и вскочила, бросив Ладе.
«Сейчас узнаю, как там Оля!»
А затем поспешила вниз. У ступенек, услышав свое имя, замерла зеленоглазая брюнетка. Лада, со стороны наблюдая за чужой беседой, невольно отметила, что разговор, видимо, довольно неприятный. Аня явно была весьма расстроена. И в своих выводах девушка не ошиблась. Когда Кристина вернулась, она сообщила.
«Оля в ужасном состоянии. Кажется, ее психика не выдержала произошедшего». «Да ты что?» — Лада охнула. «Аня говорит, что Ольга сошла с ума. Она рассказывает о волках, игре, оборотнях и вообще несет какую-то ерунду про дичь и охотников».
«Бедняжка».
«Такого и врагу не пожелаешь, но сейчас рядом с ней родители, и, возможно, все еще будет хорошо».
Кристина бросила взгляд на часы.
«Так, мне пора, пара вот-вот начнется. Увидимся дома».
Девушка, подхватив со ступенек тетрадь, побежала в здание университета. Лада тоже поднялась и побрела в общежитие. Из головы не выходила Оля и то, что с ней произошло. Это все было так ужасно.
Роскошный загородный ресторан был закрыт на спецобслуживание особых гостей. Сегодня здесь собрались те, кому покорялся этот мир. Те, для кого жизнь давно уже превратилась в скучную рутину, и кто искал острых ощущений и разнообразия. Оборотни всегда жили среди людей, правда, об этом мало было кому известно. Волки тщательно оберегали свою тайну, скрывая истинный облик от окружающих. За многовековую жизнь они буквально создали империю, где действовали свои законы и правила. Члены стаи подчинялись вожаку, альфе, сильнейшему самцу, обладающему внутренней силой и способному защитить тех, кто присягнул ему на верность. Кланы жили обособленно и были невероятно богаты. Почти все крупные мировые компании принадлежали им. Деньги, роскошные дома, красивые дамы, готовые выполнить любую прихоть. Все это их давным-давно утомило. Чтобы иногда разгонять скуку, оборотни придумали игры, своеобразные, в какой-то мере жестокие и очень захватывающие. Правила были просты. Охотники делились на равные группы. Каждая загоняла свою дичь. Эта роль отводилась красивым девушкам. Выигрывали те самцы, кто оказывался более быстрым и ловким. В качестве приза они получали приличную денежную сумму – общий банк. Также волки развлекались тем, что делали ставки на победителей. Азарт невероятно будоражил кровь, привносил в пресную жизнь краски и яркий вкус. Те же, кому выпадала роль дичи, выигрывали очень редко, вернее, почти никогда. Мало кому удавалось сбежать от хищников, почувствовавших свою добычу. Судьба юных красавиц, на кого пал выбор, была незавидной. Многие от пережитого страха и ужаса лишались разума. Были и такие, кто пытался рассказать правду, но их словам, конечно, никто не верил. И в результате они оказывались в закрытых лечебных учреждениях. Кто-то погибал, ведь гонка обычно проходила в ночное время суток в весьма труднопроходимых местах. Некоторые девушки невольно привлекали внимание того или иного самца, и тогда, после игры, они оказывались в доме оборотня, заплатившего за них определенную сумму, в роли содержанки. Ну а когда интерес к ним утихал, они обретали статус прислуги в доме. Людская жизнь ничего не стоила для тех, чье долголетие измерялось веками. Самцы устали от обыденности. Им нравился чужой страх, паника в глазах, игрушка, которую можно было сломать. Безнаказанность и большие деньги позволяли многое. В этот раз желающих принять участие оказалось намного больше, чем обычно. Среди них были как молодые оборотни, жаждущие попробовать что-то новое, так и те, кто действительно устал от этой жизни и желал развеять свою скуку. Игры с каждым раундом набирали обороты, и если раньше их устраивали раз в год, то теперь едва ли не каждое полнолуние. Мужчины в ожидании жеребьевки развлекали себя дорогим спиртным и пустыми беседами. Прекрасных дам на подобные мероприятия не приглашали, ведь волчицы были весьма ревнивы и о тайной жизни своих кавалеров даже не подозревали. Представительный молодой мужчина Ярослав Громов, черный волк, который был настолько могущественен, властен и богат, что мог позволить себе жить вне клана, лениво рассматривал гостей через окно своего кабинета, расположенного на втором этаже. Оборотень выступал в играх в роли арбитра, следил, чтобы все правила соблюдались, распоряжался банком и наблюдал за ставками. Сам он никогда в играх не участвовал. Почему? Ярослав и сам не знал. Наверное, потому что испуганные дамы и женские слезы его всегда раздражали. Ярослав Олегович. Дверь в кабинет приоткрылась и раздался тихий голос секретаря. «К вам Марат пришел».
«Пусть проходит».
Мужчина бросил взгляд на гостей, которые даже не подозревали о том, что за ними наблюдают, и, развернув свое кресло, повернулся спиной к прозрачной стене. Марат был одним из организаторов игр. Именно он искал претенденток на роль дичи, отслеживал передвижение девушек, выяснял их образ жизни и доставлял на игры.
«Что-то случилось?»
— уточнил Ярослав, бросив взгляд на наручные часы.
«Ты что-то рановато».
«Все идет по плану. Я зашел сказать, что к жеребьевке все готово. Осталось только определить охотников и их добычу», — отчитался мужчина.
«Уверен?»
— хмыкнул Ярослав.
«А то, может, как в прошлый раз».
Марат нахмурился и процедил.
«Виноват. И сам знаю. Но кто же подумать мог, что среди студенточек затерлась дочка миллионера? Она выглядела, как обычная провинциальная девчонка. Да и данные ее оказались такими же. Наташа Иванова».
Марат скривился.
«Кто же знал, что девица взяла фамилию матери, а на самом деле является наследницей известного торгаша?»
«Ты должен был об этом подумать и все трижды проверить. Исчезновение дочери столь обеспеченного человека – огромный скандал. Ее отец без стука входит во многие закрытые двери. Он один из немногих, кто знает нашу тайну. Утрясти ситуацию удалось с большим трудом. За пострадавшую дочурку пришлось немало заплатить. Теперь она в дорогой частной клинике проходит лечение. Надеюсь, психиатр ее убедит, что оборотней не существует».
Марат слушал справедливые упреки и молчал. Он ошибся, а это недопустимо для оборотня его уровня. Мужчина был зол на себя и на девицу, и на всю ситуацию в целом.
«Все вышло случайно!» – вздохнул он.
«Марат, не надо оправдываться!» – цокнул Ярослав. «Ошибаются все, но опыт получают те, кто понимает это. Надеюсь, что урок ты усвоил, и больше косяков с твоей стороны не будет. Проблемы никому не нужны».
«Так точно», —
послышалось в ответ.
«Покажи мне претенденток. Весьма интересно, кого ты нашел».
Марат шагнул к столу и положил папку. Ярослав лениво ее пролистал. Блондинки, брюнетки, рыжеволосые красавицы. В этот раз девушки были одна краше другой.
«Ты решил пройтись по модельным агентствам?»
— хмыкнул Ярослав.
«Нет»,
— Марат усмехнулся.
«Заглянул в Институт экономики и права, а там... как на подбор девушки». «Надеюсь, они подходят под наши условия?»
— послышался уточняющий вопрос.
«Сюрпризов не будет?»
«Я проверил несколько раз», —
раздалось в ответ.
«Все иногородние, из бедных, ничем не примечательных семей, живущих в провинции. Их никто особо искать не будет».
«Отлично»,
— Ярослав захлопнул папку и поднялся. Застегнув пуговицу на пиджаке пепельного цвета, он сообщил.
«Ну что же, идем. Пора выбрать новых участников нашей занимательной игры. Нехорошо заставлять себя ждать».
«Мне кажется, или желающих поучаствовать сегодня больше, чем обычно»,
— уточнил Марат.
«Желающих получить острых ощущений, хоть отбавляй»,
— холодно ответил Ярослав.
«Каждый готов за участие заплатить немаленький взнос». «Так, может, нужно увеличить количество игр?»
Мужчина посмотрел на своего собеседника и качнул головой.
«Глупо и недальновидно забавиться над тем, что является экзотикой, и как только она станет обыденностью, многие потеряют интерес. Более того, на следующем собрании организаторов я хочу поднять вопрос о сокращении игр до одной в квартал».
«Но почему?»
Марат недоуменно уставился на него. Волк действительно не понимал, зачем нужно отказываться от прибыли, которая сама плывет в лапы. Надо брать здесь и сейчас.
Потому что уже стали замечать пропажу девушек. А еще подозрительно выглядит тот факт, что периодически потом они находятся, но в весьма плачевном состоянии, и каждый утверждает, что была похищена волками-оборотнями.
«Да кто ж им поверит?» –
раздался смех.
«Вот именно!»
– Ярослав пристально посмотрел на своего собеседника.
«Все хорошо и гладко, пока не нашлись те, кто поверит в их слова, а потом начнутся ненужные неприятности, и если их можно избежать, то почему бы этого не сделать?»